This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите Русскую Церковь Евангельских Христиан «Новая Жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Как цветок полевой,
как цветок полевой,
что сквозь пыльный покров,
что сквозь пыльный покров,
рвется к солнечным светлым лучам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к твоим дивным рукам.
Тем рукам, по которым,
тем рукам, по которым
струилась кровь,
струилась кровь
за мой грех на позорном кресте. Тем рукам, что несут людям свет и любовь, озаряя мой путь в темноте. Рукам, что несут людям свет и любовь, озаряя мой путь в темноте. К тем рукам, что уж скоро
от грешной земли
меня в райский чертог позовут, где под сводом небес для бессмертной души солнце радости вечной зажгут, где под сводом небес
для усталой души. Солнце радости вечной зажгут, где под сводом небес для бессмертной души. Солнце радости вечной зажгут.
Сегодня темой нашей радиопрограммы будет «Христианин и проблема греха». Первое послание Иоанна, 1 глава с 6 и ниже стихи.
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
В одном христианском гимне есть такие слова: «В пустыне скорби и греха иду совсем изнемогая. Терзает душу мне моя вина, в борьбе с грехом надежду я теряю». Автор песни очень хорошо выразил наше общее ощущение. Мы постоянно воюем с грехом. Приведенный отрывок из текста священных писаний говорит о проблеме греха, стоящей перед христианином. Чтобы до конца понять и по достоинству оценить эти стихи, нужно помнить, что Иоанн пишет христианам. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 14 стих, Иоанн говорит: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Эти слова адресованы людям, которые перешли из смерти в жизнь. Учитывая исторический контекст времени написания послания, можно предположить, что Иоанн, вероятно, имеет в виду самую раннюю ересь, которая проникла в то время в христианскую среду. Кроме того, Иоанн хочет, чтобы эти истины помогли нам справиться с проблемой греха и вины после того, как мы стали детьми Божьими. Я не знаю более важного отрывка в Новом Завете для новообращенного христианина, чем этот. Первое послание Иоанна, 3 глава, 14 стих. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». О первой проблеме в жизни христианина записал апостол Иоанн в первом послании, 1 главе, в 6 стихе. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Вот в этом отрывке обозначена проблема. Это проблема греха в жизни христианина. Иоанн пишет: «Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Заблуждение, угрожавшее вере ранней церкви, состояло в утверждении, что важен только дух, а тело не имеет значения. Позже это направление было названо гностицизмом. Некоторые говорили: «Я могу иметь общение с Ним, с Богом, независимо от того, что я делаю со своим телом или в теле». Но Иоанн пишет, что если мы говорим, что имеем общение с Ним, но не ходим во свете, то мы лжем и не поступаем поистине. Мы должны жить в соответствии с Евангелием Христа. В послании к филиппийцам, 1 главе, в 27 стихе мы читаем: «Только живите достойно благовествования Христова». Иоанн говорит, что если мы ходим во тьме, то неправда, что мы имеем с Ним общение. При изучении этого отрывка можно увидеть, что слово «ходить» очень важно и требует особого внимания. Сделать один шаг еще не значит ходить. Иоанн имеет в виду весь образ жизни человека. Вопрос не столько, как далеко вы прошли, сколько в каком направлении вы идете. Теперь давайте возьмем стихи 8 и 10. В стихе 8 Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». И в стихе 10 сказано: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Некоторые, очевидно, говорили: «Пусть какие-то мои поступки в теле и не соответствуют Господней воле, с моим духом все в порядке, а потому я без греха». Но Иоанн утверждает, что общение с Богом требует от нас определенного образа жизни. Тем, кто, возможно, говорил: «Я совсем не имею греха», а такие люди уже и сегодня есть, Иоанн отвечает: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Я встречал такого человека, который сказал: «Он уже не согрешает». Обратите внимание на первое лицо множественного числа в утверждении Иоанна. Он пишет: «Если мы говорим, что мы не имеем греха, мы обманываем самих себя». Это не техническое «мы», где писатель как бы просто приноравливается к читателю. Иногда техническое «мы» означает «мы», а иногда «вы». Но Иоанн буквально и фактически включает в эту фразу себя. Иными словами, Иоанн говорит: «Я такой же, как и вы, мои дорогие. Если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя». Есть и сегодня люди, настойчиво утверждающие, что христианин в своей жизни должен достичь в плане безгрешности абсолютного, непоколебимого совершенства. Они допускают, что к младенцу во Христе это требование не относится, но через определенное время, по их убеждению, зрелый христианин должен жить только так и не иначе. Но Иоанн говорит, послушайте, стих 10, «Если говорим», я подмечаю это множественное число, «говорим», «если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Опять множественное число. Здесь весьма значимо то, что Иоанн в нем говорит также и о себе. Великий апостол любви включает и себя. В этой жизни мы никогда не достигнем такого момента, когда бы мы могли обойтись без нашего Спасителя. Мы не решаем проблему своего греха, говоря: «Я живу совершенной, абсолютной, безгрешной жизнью». Самообман трагичен. Кто говорит, что живет совершенной, абсолютно безгрешной жизнью, обманывает самого себя.
Я к тебе прихожу, мой Боже, колени свои преклоня. Ты стал мне всего дороже во свете земного дня. Пред тобой я склоняюсь низко, надежду в себе храня. Я верю, я знаю, ты близко, ты видишь, ты любишь меня. Пусть в небо улетит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть в небо улетит молитва, с ресниц упадет слеза.
Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Душа и болит, и плачет во власти кривых зеркал. Я напрасно ждала удачи, пока ты меня искал. Ты светом наполнил душу, направил на верный путь. По нему я пойду, не струшу, только ты рядом будь. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса.
Надежду в себе храня, я верю, я знаю, ты близко. Ты видишь, ты любишь меня. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Упадет слеза, моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса. Пусть к небу летит молитва, с ресниц упадет слеза. Моя жизнь — это грозная битва, но награда ей небеса.
Я думаю, Дух Святой видел наперед вот это заблуждение в христианской среде и использовал апостола Иоанна, чтобы он записал именно эти прочитанные нами в начале нашей радиопрограммы слова. В этой жизни мы никогда не достигнем такого момента, когда бы мы могли обойтись без нашего Спасителя. Мы не решаем проблему своего греха, говоря: «Я живу совершенной, абсолютно безгрешной жизнью». Самообман, друзья мои, и этот самообман очень трагичен. Кто говорит, что живет совершенной, абсолютной, безгрешной жизнью, обманывает самого себя. В стихе 10 Иоанн утверждает: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, Бога, лживым. Если мы говорим, что не согрешили, то мы сомневаемся в верности и правдивости самого Бога». Евангелист Иоанн пишет: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметьте, очищает нас, не очистила нас от всякого греха. А значит, если бы было написано «очистила», то на сегодняшний день ей уже нечего очищать. Но евангелист Иоанн пишет «очищает» каждый миг, каждое мгновение, каждый день. Кровь Иисуса Христа очищает нас. И он продолжает. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит, вы слышите, не простил, а простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот здесь обозначается проблема. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. В этом отрывке ощущается какое-то несоответствие. В стихе 6, где Иоанн утверждает, «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине», подразумевается, что для общения с Ним мы должны ходить в свете. Перед этим в стихе 5 Иоанн говорит, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Чтобы иметь общение с Богом, который есть свет, мы должны ходить в свете. Если мы ходим во тьме, то мы не можем иметь с Ним общение. Значит, очевидное противоречие заключается в следующем. Как можем мы, явно грешащие, иметь общение с Богом, который есть свет? Как можем мы иметь общение с Богом, сама природа которого противится тьме греха? Как же это противоречие сглаживается или разрешается? Иоанн объясняет это в данном отрывке, высказывая три взаимосвязанных суждения. Во-первых, он говорит, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Таким образом, общение с Ним мы имеем не на основании нашего совершенства, а на основании нашей веры и послушания, и еще я добавлю, и покаяния. Кровь очищает нас, она постоянно очищает нас от всякого греха. Я подчеркиваю, она постоянно очищает нас от всякого греха. Глагол «очищает» имеет настоящее время. Очищает нас от всякого греха. Во-вторых, в начале главы 2 говорится о непрестанном заступничестве нашего ходатая. Иоанн употребляет там слово, которое фактически и практически то же самое, что использовано для описания Святого Духа. Это то же самое слово «параклетос». «Параклетос» или «утешитель». Он наш ходатай, наш посредник, который защищает нас и наши интересы. А в-третьих, дело в том, что он есть, послушайте, это очень важно, он есть умилостивление за грехи наши или искупительная жертва, так передается в некоторых переводах. Слово «умилостивление» несет в себе идею удовлетворения требований справедливости, погашения Божьего гнева, облегчения и освобождения нас от наказания, которое в противном случае нам было бы не избежать. Он есть умилостивление. Когда мы понимаем, что кровь Иисуса Христа постоянно очищает нас, когда мы понимаем, что имеем ходатая перед Отцом, тогда мы понимаем умилостивление, тогда мы понимаем и то, как, несмотря на тот факт, что мы не безгрешны и несовершенны, мы можем приступать к Отцу, и Он будет смотреть на нас, как на безвинных детей. Но в тот момент, когда мы говорим о себе, что мы совершенны, что мы безгрешны, для нас больше не существует крови, для нас перестает существовать ходатай, и мы тогда начинаем идти к Богу со своим совершенством и со своей человеческой святостью. Когда кто-то говорит, что уже совершенен и не согрешает, то это потому, что он погрузился во тьму. Я повторю еще раз. Когда кто-то говорит, что уже совершенен и не согрешает, то это потому, что он погрузился во тьму и не способен видеть свой грех. И первый из этих грехов, который делает этот человек, он представляет Бога лживым.
Тебе я в молитве, приходжу, мій спаситель, тягар души до тебе я несу. Всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду.
Як сумнів мою душу огортає, і в серці більше радості нема, тоді я до Ісуса з проханнями звернуся.
Спасите, тягар душі до тебе я несу. Всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду.
З тобою не важка дорога, з тобою не звершу шлях до кінця. В тобі моя і радість, в тобі моя і сладість, в тобі моє щасливе майбуття.
В тобі моє щасливе майбуття. Тебе я в молитві приходжу, мій Спаситель, тягар душі до тебе я несу. Всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду. Пошана, для тебе моє серце і душа,
тобі мої моління, хвала і поклоніння,
для тебе, Ісус, моє життя, для тебе, Ісус. Спасите, тягар душі до тебе я несу. Всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду. До тебе я в молитві приходжу, мій Спаситель, тягар душі до тебе я несу. Всі болі ті, що маю, у ніг твоїх складаю, потіху серцю лиш тобі знайду. Потіху серцю лиш тобі знайду.
Когда мы понимаем, что кровь Иисуса Христа постоянно очищает нас, когда мы понимаем, что имеем ходатая перед Отцом, когда мы понимаем умилостивление, тогда мы понимаем и то, как, несмотря на тот факт, что мы не безгрешны и несовершенны, мы можем приступать к Отцу, и Он будет смотреть на нас, как на безвинных детей. Перед нами, по сути, связь кредитор-должник или работодатель-работник. И все детали такого рода взаимоотношений должны быть разработаны с помощью определенной судебной процедуры, потому что это по существу юридические взаимоотношения. Но здесь на передний план выступает взаимоотношение иного рода. Ваши дети не в состоянии с вами чисто юридических отношений. Они состоят в семейных отношениях. У вас теплые, любящие отцовские или материнские отношения со своими детьми. Бог наш Отец, и благодаря заботе о нас, которую Он проявил во Христе, мы можем прийти к Нему как безвинные дети. Помните, мы безвинные, но не безгрешные. Я повторю еще раз. Мы безвинные, но не безгрешные. В стихах 8 и 10 апостол Иоанн предостерегает нас против той мысли, что мы безгрешны. Мы не решаем проблему греха, говоря «я безгрешен». Но как же мы решаем эту проблему? Мы выполняем условия, изложенные в стихах 7 и 9. Послушайте. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, «если же ходим во свете, и если исповедуем грехи наши». И следствие всего этого, хождение во свете и исповедание грехов, прощение всех грехов наших и очищение нас от всякой неправды. От всякой. Нам с вами очень важно прочувствовать всю силу этого слова, потому что Бог не хочет, чтобы Его дети шли по жизни духовно изуродованными, разъедающим душу неотступным чувством вины. Его слово ясно показывает, что нашу жизнь не характеризует совершенство или абсолютная безгрешность, но мы можем предстать перед Ним невиновными не на основании нашего совершенства, а на основании крови, крови Иисуса Христа. Так записано: «Он очищает от всякого греха, и Он очистит от всякой неправды». Когда Бог очищает, Он очищает полностью. Когда Бог искупает и прощает, Он это делает полностью. Случается наблюдать такое отношение, что, мол, слишком самонадеянно для любого человека выражать такую уверенность. И все же Слово Божие дает веское основание для постоянной уверенности. Хотя Божие Слово ясно говорит, что мы можем упасть, оно также ясно говорит, что мы должны пребывать в уверенности и счастье. И я благодарю Господа, что Он открыл для меня это Слово. Христианин может ходить 5 дней, 5 лет, 50 лет, 75 лет со дня крещения до дня своей физической смерти с великим чувством уверенности при условии, что он ходит в свете. И эта уверенность опирается не на его собственное совершенство, хотя он продолжает стремиться, продолжает расти. Самая большая комната в доме – это комната для совершенствования. Мы не оставляем идею совершенствования, роста, продвижение вперед потому лишь, что Бог предусмотрел наше прощение. Иоанн предостерегает против такой ошибки. В самом начале второй главы он пишет: «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Разве не понятно, что это значит в контексте? Это слово должно удержать некоторых от такой мысли. Он предусмотрел наше прощение, Он очистит нас от всякого греха и неправды, а посему будем и дальше грешить. Послушайте, Иоанн говорит: «Это пишу вам, чтобы вы не согрешали». Нельзя злоупотреблять Божьим чудесным даром нашего непрерывного очищения. Нельзя искажать и неверно использовать его, воспринимая как повод или лазейку, чтобы грешить. Напротив, его надо рассматривать как побуждение к еще большей чистоте в жизни, еще большему служению и еще большей активности. Слышите? Активности, не пассивности. Активности в освящении, активности в хождении во свете, активности в служении. Не так давно мне пришлось прочитать книгу Жанны Гийон «Познание глубин Иисуса Христа». Эта книга сегодня получила очень широкое распространение среди христиан. Читая эту книгу, я ужаснулся тому учению, которое предлагает Жанна. Вот послушайте выдержку из этого учения. «Чем более пассивным и спокойным вы остаетесь, заметьте, чем более пассивным и спокойным вы остаетесь, тем быстрее вы будете продвигаться к Богу. Чем меньше вы напрягаете свои собственные силы, тем быстрее вы будете двигаться к своему Господу». Но разве так? Пишет Иоанн. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, то есть проявляли активность в том, чтобы не грешить. А еще мы должны ходить во свете, мы должны иметь общение, мы должны исповедовать». Посмотрите, сколько глаголов, сколько побуждений к действию, а нас сегодня призывают быть пассивными и спокойными. Разве не для нас записаны на страницах книги Библии слова «бодрствуйте» и «молитесь, чтобы не впасть в искушение»? «Бодрствуйте, стойте на страже, иначе искуситель придет и искусит даже, если вы будете в молитве». Бодрствуйте даже в молитве. Вот еще один пример, который приводит Жанна в своей книге. Вернемся к примеру кормящегося ребенка. Скажем, этот ребенок напился молока, и сделал он это, совершенно не употребляя свои усилия. Что же происходит? Признайтесь, что всем нам трудно верить в то, будто и мы можем питаться в таком же пассивном состоянии. И все же посмотрите на ребенка. Чем более спокойно он питается, тем лучше он растет. И снова я задам вопрос. Что случается с ребенком после того, как его покормили? Он засыпает на груди у своей матери. То же самое происходит и с нашей душой. Когда христианин становится спокойным и мирным в молитве, то он часто погружается в таинственный сон. Другими словами, все силы его души находятся в абсолютном покое. Разум находится в покое, душа в покое, все существо погрузилось в мягкое, тихое и мирное спокойствие перед Господом. Ничего не тревожит его. Вначале вы будете испытывать это лишь изредка, но позже ваша душа будет часто переживать это состояние покоя. Будьте уверены в том, что ваша душа войдет в это переживание без усилий, без трудностей, от нее не потребуется никаких навыков. Все, что вам надо делать, это продолжать общаться с Господом каждый день, ожидая, что Он углубит ваши переживания с Ним. Я прочитал выдержку из книги Жанны Гийон «Познание глубин Иисуса Христа». Оказывается, читая строки этой книги, приходишь к выводу, Иисус Христос не знал, как молиться. Ему просто надо было, вот как ученики, погрузиться в сон в саду в Гефсимании, а Господь, Отец Его Небесный, все сделал бы вместо Него. Но мы читаем, что Он так молился, так боролся, что пот выступал, и пот Его был, как капли крови. «Бодрствуйте и молитесь». Друзья мои, именно молитва без бодрствования вводит в некий транс, и человек может заснуть. И когда человек перестанет бодрствовать, придет тот, чье имя Лукавый, Искуситель, и посеет это слово: «Ты в абсолютном покое, ты совершенен, и ты уже больше не грешишь».
Я с душою усталой, больной, Бог мой, сокрушаюсь, что жизнь загубил, и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, в пустоте без зорниц, без рассвета. Создатель земли.
почуй ты меня от греха. Мои скорби великой внемли и пошли избавление.
Итак, друзья, мы говорим сегодня о состоянии человека. Грешит человек или не грешит? Я имею в виду христианин, познавший Господа. И что делать, если человек все-таки согрешил? Иоанн говорит: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он ходатайствует за нас». Эван Милоун, проповедуя о проблеме греха и об Иисусе Христе ходатая, он сказал такие слова: «О израненные ноги Иисуса, уставшие искать меня, встаньте у Божьего судейского престола и заступитесь за меня. Эти драгоценные руки, поднимитесь эти руки в небеса и заступитесь за меня. О живой воскресший Спаситель, от смерти и скорби освободившийся, восседающий на престоле в вечной славе, заступись за меня». Великая духовная система исцеления, какую мы знаем как Евангелие, представляет собой идеально сбалансированную систему. Это не дешевая милость. Она дает мощный стимул для постоянного роста, для продвижения вперед ради достижения меры полноты возраста Христова. Она защищает от самоуспокоенности и моральной безответственности. Она также оберегает от отчаяния и унылого чувства пустоты, тщетности, в которое некоторые впадают, потому что им кажется: «А как захочу, так и будет». Но Иоанн определенно говорит: «Не как вы хотите, а есть важные условия, которые нужно исполнить. Хождение в свете. Если же ходим во свете». Друзья мои, в тьме не видно грязи. Но как только человек подходит к свету, всю грязь становится видно. Хождение в свете включает в себя исповедание своих грехов. То есть человек видит свою грязь и говорит, что он грязный. Если мы идем с покаянием к Богу в молитве, исповедуя то, что мы знаем, как грех, тогда Он простит нас, как и обещал. Если мы идем к Богу, к свету, мы начинаем видеть себя грешными. И только подходя к свету, увидев себя грешными, грязными, можно исповедоваться, можно каяться, и Бог прощает нас, как и обещал. То есть Ему можно доверять, Богу можно доверять. Он сдержит свое слово. Павел говорит: «Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Делайте, слышите, делайте свою часть». А Он верен и праведен, исполнит свою, очистит вас от всякой неправды. Какова же моя часть? Идти к свету и ходить во свете, имея общение друг с другом, а Бог, будучи верен и праведен, освящая наш грех, покажет нам, в чем нам каяться. И на устах моих появится молитва, молитва Иисусова: «Прости и помилуй». Да, христианин, Божье дитя, ходит во свете, и это правда. Но это не означает, что христианин живет совершенной, абсолютно безгрешной жизнью. Я попробую вам привести один пример. Послушайте, многие из вас ездят на автомобиле. На многих трассах на краю дороги нарисована желтая линия, которую пересекать по закону нельзя, только в исключительных случаях. Но иногда по какой-то причине, то ли увлекся чем-то, то ли что-то случилось, и бывает, что мы заезжаем на эту желтую линию. Но так как мы знаем, что автомобиль не должен ехать по этой линии, и это знание является в данной ситуации светом, мы как можно скорее стараемся возвратиться в правильное место. Да, христианин может непреднамеренно, нечаянно на мгновение сойти на обочину дороги. Тем не менее, он будет идти к цели в соответствии со своим намерением. Это будет сознательное, привычное, непрерывное действие. Хождение христианина отличается от хождения нераскаявшегося, необращенного человека. Я думаю, вам приходилось видеть этих злостных нарушителей, которые пересекают эти линии. Это люди больные, или это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, или это люди, совершенно не знающие правил дорожного движения, ну, может быть, еще какой-то юнец, для которого никакие законы не писаны. Хождение христианина отличается от хождения нераскаявшегося, необращенного человека. Мне приходилось встречать людей, христиан, сомневающихся в спасении. И по этой причине эти люди без радости, унылые. Послушайте, что пишет евангелист Иоанн. Я читаю первое послание Иоанна, первую главу, с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Здесь кроется великий практический урок, который очень много значит для нас. Сомнение – это очень опасная вещь, и Бог никогда не хотел, чтобы мы отравляли каждый день своей короткой жизни терзающим душу сомнением, а спасен ли я или не спасен, а прощено мне или не прощено. Бог хотел, чтобы мы были ходячими восклицательными знаками, а не вопросительными. Этот отрывок говорит, что ты Божье дитя, и что ты не живешь совершенной, абсолютно безгрешной жизнью, но ты уверен в своем спасении и в этом мир. Когда мы ходим в свете, когда каемся в проступках наших, то кровь, у которой хватило силы очистить нас, когда мы крестились Его смерть, когда переходили от смерти к жизни, остается такой же сильной, чтобы и дальше постоянно очищать нас. Грамматическое время глагола «очищает» позволяет перевести его как «продолжает очищать от всякого греха». Божье чадо имеет доступ к постоянному очищению, и это значит 5 минут, 5 дней, 5 месяцев, 5 лет, 75 лет с момента нашего повиновения Евангелию. Дитя Божье может сказать: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Иоанн пишет свое короткое послание и отмечает: «Это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Он также еще говорит: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». Дорогой мой радиослушатель, если ты не ходишь во свете, то тебе нужно войти в Него. Может быть, ты не знаешь, что твой жизненный путь отклонился в сторону, ты ходишь во тьме. Тебе нужно вернуться к свету. Тебе нужно снова начать ходить в свете Слова Божия. Если же вы верно ходите в свете, то радуйтесь своему спасению. И пусть на лице вашем будет написано «Радость спасения». Радуйтесь, другим ее дарите, тем, кому навек она дана. А эта радость спасения предложена всем людям без исключения. Твой выбор, дорогой мой радиослушатель, принять эту радость спасения или продолжать ходить во тьме, в страхе, в унынии. Сегодня Евангелие призывает: если ты еще не вошел в свет, покорись Евангелию. Сегодня прими решение сделать это.
День после ночи, свет после тьмы, после зноя, в лес после мглы, жизнь после смерти, песнь после слез. Вот что дарует верным Христос. Жизнь после смерти, песнь после слез. Вот что дарует верным Христос. Дождем, сбор
трудом. Мир за борьбою я после грез. Вот что дарует верным Христос. Мир за борьбою я после грез. Вот что дарует.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Светом Господь мой оделся, как ризою, небо твое, как шатер. Благослови ты, душа моя, Господа, что небеса распростер. Что устрояешь чертоги все горние, в них колесниц облака. Ибо душа в нем нашла свои корни, с Богом дорога легка. Благослови сердце мое, царствуй в нем, Боже, вовек. Силу мою ты укрепил, не поколеблется век. Ибо тебе подчиняются духом, ангелы служит огонь. Ибо меня исцелил от недуга, лишь протянул мне ладонь. Ибо ты землю на крепкой основе, Господи, силу укрепил. Ибо всему ты на свете основа, ибо меня возлюбил. Благослови сердце мое, царствуй, Боже, вовек. Силу мою ты укрепил, не поколеблется век. Благослови сердце мое, царствуй, Боже, вовек. Силу мою ты укрепил, не поколеблется век. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Благослови сердце моем. Царствуй мне, Боже, вовек. Силу мою ты укрепил, не поколеблется век.